Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Хотелось отметить два важных момента. У нас начинается Масленица. Масленица в нашем сознании, хоть и без мяса, но это последняя такая жирная неделя, когда люди пекут блины, ходят в гости, приглашают в гости себе, много обильно едят. Хотя, в общем-то, церковь как-то подразумевает, что смысл этой недели совершенно другой. Поэтому она уже и без мяса. И вот как бы еще больше акцентируя наше внимание вот на этом смысле, богослужение сырной масляной недели, у них есть такая особенность. Литургии в среду и в пятницу уже не служатся. И начиная с вечерней службы, совершаются службы так же, как великопостные. Читается молитва Ефрема Сирина и кладутся поклоны. Вот почему так важно не забывать о том, что в разгар вот этого масленичного объедения есть среда и пятница, вот так, такие.
Ну, мы должны помнить, что в русском языке смешались в одном слове «пост» два разных церковнославянских слова и термина «пост» и «говение». Потому что говение как раз ограничение в пище, а пост – это действительно литургическая особенность такая, что мы признаем, что вот, ну, недостойно мы соприкоснуться со Христом, и даже литургия не совершается. Собственно, почему только Великий пост по-настоящему является постом с большой буквы? Если мы открываем труды святых отцов древности и увидим там просто пост, то мы должны понимать, что речь идет именно о Великом посте. Потому что Великий пост у нас в течение всей седмицы не совершается Божественная Евхаристия, и даже та литургия, которая совершается в среду и пятницу прежде священных даров, дает возможность хоть нам и причаститься, укрепить свои духовные и телесные силы через соединение с дарами тела и крови Христовой, но теми, которые были освящены в предшествующий праздничный воскресный день, который является исключением из поста. Вот, собственно, вот среда и пятница Масленицы – это нам напоминание, что наступает не просто говение, а наступает настоящий пост. Что вот мы и рады бы прийти, причтиться святых Христовых тайн. Да, речь не о том, что у нас там пятидневная рабочая неделя, и, в принципе, мы все равно бы в будний день не добрались до храма, а речь о самой возможности. Но что вот нет, вот уже среда, и вроде в это ты в среду и пятницу не ограничен в непостной пище, но за исключением мяса, с которым уже вроде расстался. Вроде ты точно так же можешь съесть блинчик со сметаной, там, со сгущеночкой, рыбки красной покушать. Все вроде у тебя это есть, но тем не менее говение еще целиком не началось, а пост уже начался. Начался пост в богослужении, литургии нет. Вот эти покаянные поклоны, покаянные молитвы, которые, можно сказать, вот Масленица таким несовпадением поста и говения, когда ты можешь еще до конца не говить, не ограничивать себя в пище, а при этом уже начинать жить и молиться на великопостный лад, это и нам такое напоминание, что в посте есть две составляющих. Что кулинарная составляющая, конечно, сейчас хороший тон уже считается, но как-то говорит, да мы выше этого, мы без кулинарной составляющей, без ограничений в пище, такие совершенные христиане. Нет, это важная ступенечка, которая нам проще хоть в чем-то в таких банальных, элементарных вещах приблизиться к Христу. Но все-таки следующий шаг, и куда более важный, это наше осознание того, что от Христа мы отделены, что мы недостойны приобщиться святых Христовых тайн, никогда не достойны. Ни в день, когда литургия есть, ни в день, когда ее нет. В любой день мы недостойны. Но все равно Господь нас делает достойным, все равно Господь нас любит, все равно Господь за нас умирает на кресте, и поэтому уж раз Господь нас все равно принимает, то остается этому соответствовать.
Ну вот следующая неделя, она, помимо всего прочего, благодаря календарным датам, церковного календаря, дает возможность даже в мыслях как-то собраться перед Великим постом. Так, на следующей неделе у нас будет повод вспомнить два примера того, какими трудами и как долго приходится добиваться успеха, даже если человек служит во славу Божью. Мы будем вспоминать святителя Тарасия Константинопольского 10 марта и святителя Порфирия, архиепископа Гасского 11 марта. Вот эти два епископа, мне кажется, удивительно подходят к тому, чтобы заставить нас задуматься, что мы предпринимаем какие-то усилия, и, в общем, правильные, но не видим результата долго, иногда так долго, что кажется, что его не будет уже никогда. Но если остаться верным этому устремлению, в результате ты дождешься. Господь все-таки пошлет тебе увидеть результат твоих трудов, как это было с тем же святителем Тарасием, который, собственно, попал в самые критические моменты иконоборчества на Константинопольскую кафедру. И благодаря неимоверным усилиям, то есть он поставил вообще условия императору, что он будет епископом, если будет созван собор, посвященный вот разбору этой трагической истории с иконоборчеством. Но это нужно какую силу духа иметь. Император все-таки есть император.
Для нас очень важен пример святителя Тарасия, потому что очень много прославлено епископов, священников, ну, если мы посмотрим в процентном отношении в календаре относительно общего числа епископов, священников и мирян, то куда больше, чем мирян. И если мы посмотрим на практику Константинопольской церкви, там вообще вот до турецкого времени, пока Византийская империя еще была жива, если Константинопольский патриарх умирал не еретиком, то его автоматически прославляли в лике святых. Тоже, насколько эта практика оправдана, это другой вопрос. Тем не менее, святитель Тарасий для нас пример настоящего праведного мирянского жития. Потому что нам очень сложно, вот у меня иногда люди, кто так задумывается и говорят, вот ну с кого мне реально брать святого пример? Ну вот к моей жизни не применим тот или иной святой. Ну да, косвенно, ну да, символически, а вот ну кто жил, вот как я могу жить? Я вот там, да, я там бизнесмен, я там чиновник, я там преподаватель. Вот кто может мне стать примером? Вот как раз примером для любого чиновника, верующего, христианина, чиновника, который является винтиком системы, и который говорит, я бы и рад бы поступить не так, но вот законы, они таковы, законы формальные и неформальные. Вот является святитель Тарасий. Потому что нужно не забывать, святитель Тарасий, его избрали в патриархию, он не был даже
он
диаконом.
Был мирянином.
Был мирянином. И, собственно, можно сказать, его Господь к этому патриаршеству призвал, и уже патриаршество его стало это моментом некоторого духовного торжества и каких-то уже безболезненной жизни. Да, были искушения, да, были тоже потом проблемы, но вот весь тот путь, который он прошел до патриаршества, просто на госслужбе, можно сказать. Вот это путь, потому что, опять же, очень важно, когда мирянин поддерживает церковь и помнит, что я церковь, когда вокруг слабые священники, слабые епископы. Вот у нас было советское время, и тоже лучших всех священников расстреляли. Да, те, которые священники были, да, кто-то, это, может, был образованный, но при этом сотрудничал там с органами госбезопасности. Кто-то был, может, не сотрудничал ни с кем, а при этом был из какой-то глухой деревни, потому что образованных не давали рукополагать в советские годы. И очень важно стало, как люди, именно миряне, могут поддержать. Поддержать вот и общинную жизнь, поддержать как-то и своим примером, поддержать просветительскими усилиями, потому что порой даже вот мне в соцсетях люди пишут, пишет, ой, у нас на приходе батюшка вот пожилой, и он там не собирает, ни евангельскую группу не собирает, ну, нет никаких курсов, он да и на проповеди примерно одно и то же все время говорит, вот, что нам делать, что вот мы батюшку любим, мы не хотим с прихода уходить, а вот нам охота тоже приходской жизни, чтобы прям как вот там в храмах московских было так все насыщенно. Я говорю, так зачем нужно? Каждый кузнец своего счастья. Возьмите сами, возьмите литературу, подготовьтесь, побеседуйте, скажите, батюшка, благословите нас, вот чай вместе попить, побеседовать. Батюшка придет, благословит, помолится с вами, может, даже посидит чайку, попьет, а вы сами поговорите, побеседуйте о Священном Писании. Вот как раз задача мирянина православного, который не просто пришел и получил некоторый набор духовных услуг в храмовом здании и потом ушел, а который, правда, старается стать вот частичкой тела Христова, церкви его, быть как святитель Тарасий. Потому что святитель Тарасий, мы посмотрим, тоже и времена иконоборчества. Все святые исповедники, кто вот епископы церкви защищали, всех просто вот вырезали, сослали на отдаленные острова, голодом там уморили. Все священники, все храмы городские поставили только тех священников, которые соглашались с иконоборчеством. Единственное, что некоторые почитаемые монастыри боялись трогать из-за популярности вот просто этих обителей, из-за их древности, из-за их святости, потому что как бы народного восстания не было.
Так, собственно, как и стал епископом Тарасий, ведь патриарх Павел просто ушел, он в отчаянии ничего не мог уже сделать с этой ситуацией, которая в крутую воронку такую завертелась. Монахов там и пытали, и изгоняли вообще из городов непонятно куда, и он просто ушел со своего вот патриаршего поста.
Да, тут, конечно, не то, что надо копировать так в полностью и сказать, ну ладно, я сейчас мирянин, я сейчас чиновник, я предприниматель, вот поставьте меня патриаршем, я там проблемы церкви разрешу. Нет, речь не об этом, но все равно вот свой какой-то ресурс. Почему патриарх Тарасий смог вот выжить в этой круговерти, когда я стал патриархом? Да потому что он, конечно, был опытный политический игрок, он действительно знал все плюсы и минусы, он знает, что не бывает какого-то единый там фронт зла, что каждый человек, у какого-то есть человек свои добрые стороны, кто-то там из иконоборцев просто из карьерных каких-то соображений, а кто-то, может, искренне иконоборец, но зато, в принципе, добрый, хороший человек, просто вот, как-то сатана его разум помрачил. И он со всеми смог, вот как раз это византийский двор, со всеми интригами, он смог даже, может, какие-то свои слабые стороны политического деятеля смог поставить на то, чтобы церкви было хорошо. Потому что сейчас тоже порой любят там попенять, ой, церковь как-то там и с политиками там общается, приходит там с какими-то чиновниками братается. Там. А что в этом плохого? Если ты служишь Христу, ты должен служить везде. Ты везде, где тебе Господь дал, какие таланты, какие возможности, должен послужить тому, чтобы церкви было хорошо, чтобы верующим было хорошо, чтобы церковь Христова была хранима не только Господом Богом, ее такая духовная сущность, но и мы, люди земные, чтобы Церковь Христова смогла твердо здесь стоять на своих ногах, не поступаясь истиной. Именно вот как раз вот эта тонкая грань, где же нам взять и что-то делать вроде для какой-то абстрактной пользы, а где же нам все-таки чего-то не делать, чтобы истиной не поступиться, вот это нам очень сложно разобраться. И здесь как раз следует просто молиться святителю Тарасию. Святитель Тарасий, помоги. Это не только про какие-то масштабные государственные проекты, церковно-государственные отношения, это просто каждый на своем рабочем месте сталкивается с такой ситуацией, когда вот надо поступить правильно так, а эффективнее будет поступить так. И где же найти вот эту золотую середину? Без Господа не разберешься и без молитвы таким святым, как святитель Тарасий.
Вот что касается примера, который мы можем почерпнуть из житии святителя Порфирия, архиепископа Гасского, там для нашего современного восприятия есть очень сложный момент. Попав в город, где постоянно бушевали против христианские погромы, и где языческие храмы осуществляли широкую благотворительную программу, потому что они даже идоложертвенное мясо раздавали нищим, чтобы их подкормить, и были очень популярны у населения. Вот там появляется христианский епископ, который добивается разрешения разрушать эти храмы.
Очень важно понимать исторический контекст. Я вот тоже над этим неоднократно думал, и у меня вот такой пример перед глазами. Ты приезжаешь в Японию или приезжаешь там в Таиланд и видишь свастика везде на буддийских святилищах, и люди ходят и покупают амулетики со свастикой, и ходят, и, в принципе, никого это не смущает. А для европейца, для него, конечно, это страшно, как же можно со свастикой ходить, пусть и в другую сторону развернутой. Потому что свастика – древний солярный символ, символ, который и в раннехристианском искусстве обильно фигурировал. За 20 век, благодаря фашистской Германии, стал знаком совершенно недопустимым, знаком того, как под ним действительно створились страшные злодеяния. Точно так же вот мы смотрим на языческие храмы. Конечно, и вот вроде и широкие массы населения это поддерживали, вот это приношение жертв, вот это раздача благ. Но точно так же мы видим, как и в фашистской Германии сотни тысяч людей выходили, поддерживали фашистов, находящихся у власти. Были масштабные там тоже программы поддержки, раздачи земли, экономические успехи. То есть для кого-то от этого действительно польза была, но за этим скрывалась боль разрушения, гонения, убийства. Точно так же и ситуация в Газе времен Порфирия Газского. Точно так же, да, были величественные храмы, величественные языческие процессии, большая широкая благотворительность. Но это был настоящий, уничтожающий фашизм того века, которое действительно следовало разрушить. И, конечно, спустя, может, 1000 лет тоже будут вспоминать вот эту Вторую мировую войну как некоторые локальные конфликты, тоже подумают, ну, что такое свастика, и тоже она вернется в какой-то культурный обиход. Но на тот момент невозможно было допустить языческих жертвоприношений и давать рукам язычников, которые были по локоть в крови христиан, дальше их приносить. Точно так же, как невозможно и сейчас взять и людей, разделяющих фашистскую идеологию, допустить к власти, пусть даже они будут заниматься некоторой благотворительностью.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящую неделю завершает такой мощный аккорд в субботу, 13 марта. Во-первых, это собор всех преподобных в подвиге просиявших, это переходящее празднование в субботу Сырной Седмицы, и очень такой парадоксальный, что ли, святой, мне кажется, чрезвычайно актуальный именно в наше время. Так получилось, что в этом году вот совпало празднование переходящего вот этого дня памяти всех преподобных и календарный день памяти одного вот из таких удивительных русских святых, Арсения Ростовского. И мы знаем много святителей, которые поддерживали верховную светскую власть в разные исторические периоды и даже порой отдавая себе отчет во всех ее пороках, как вот недавно мы вспоминали святителя Ермогена, патриарха Московского и всей Руси. Это как раз тот самый случай, когда он прекрасно понимал, что царь Василий Шуйский никуда не годится, но он жизнь свою положил на поддержание вот этого священного царского трона. Здесь как бы другой пример. Это святитель, который из принципиальных соображений десятилетиями противостоял верховной власти, причем в православной, казалось бы, Российской империи. И вот мне хотелось бы потом поподробнее о нем поговорить, но сначала давайте разберемся, почему вот конец Масленицы, конец подготовительных недель Великого Поста посвящен памяти именно всех святых монахов.
Ну, когда монах, собственно, начинает свой монашеский путь, то он должен подтвердить и утвердительно ответить на вопрос, жаждешь ли ты жития постнического. Вот, собственно, то, что как-то вот в примонашеском постриге говорится не о нестяжании, не говорится о главной монашеской добродетели послушании, а о некотором постничестве, то есть как раз постничестве не кулинарном, а просто о постничестве в самом широком смысле слова, вот это показатель того, как Господь говорит юноше, тому же богатому юноше, вот оставь все, раздай свое имение нищим и следуй за мною. Или апостолы, которые говорят Христу и тоже говорят, Господи, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет? И Господь говорит, да, воссядете на 12 престолах судей 12 колен Израилевых. Можно сказать, мы же День памяти ставим и празднуем не только, чтобы и порадоваться за тех святых постников, которые действительно Христа достигли, но и заодно их в день их праздника, в день их торжества попросить и нам помощи, сказать, дорогие друзья, дорогие святые наши покровители, вы специализировались на посте как методе приближения ко Христу. Мы не можем всю свою жизнь посвятить посту, в самом широком смысле слова. Мы люди простые, городские, семейные, мы люди, которые любят вот как-то и хорошо покушать, и развлечься там поярче, но мы все равно вот хотим вот хотя бы вот эти предстоящие 40 дней прожить, как вы. Помогите нам продержаться. И помогите нам продержаться, и чтобы не потом мы обратно в какую-то пучину суеты и страстей свалились, а помогите нам сохранить то, что вы смогли для себя приобрести. Причем сохранить хоть как маленькую толику, вот хоть 1% вашего такого духовного постнического богатства дайте нам возможность получить у Господа. Потому что у Господа главная награда, как Господь в конце дня рабочего в притче о работниках, винограднике, всем дает одинаковую награду. И вот мы тоже говорим, мы стараемся Господу послужить как-то иначе. Но вот для лучший отдых – это же смена деятельности. Поэтому, приближаясь ко Христу через какие-то свои добрые дела, через где-то терпение, смирение, через какое-то свое инициативное начинание, которое мы в мирской жизни проявляем, мы точно так же и хотим в качестве отдыха от этой суеты, отдыха для нашей души поработать своим телом, послужите ей через пост ко Христу, и без вашей помощи, дорогие преподобные отцы, мы не справимся.
Так вот, еще один святой монах, житие которого, ну, можно читать как приключенческий роман, несмотря на то, что оно достаточно трагично в финале. И все-таки мне кажется, он, его опыт чрезвычайно актуален, ну, хотя бы как тема для осмысления именно в наши дни, потому что очень много противоречивых событий, в которых нам порой бывает очень трудно ориентироваться, и не только светских событий, но и внутри церковной жизни. И вот есть какие-то ни на кого не похожие святые, которые нас тормозят и заставляют задавать самим себе очень сложные вопросы и с их помощью искать на эти вопросы-ответы. Кто такой священномученик Арсений, митрополит ростовский? Ну, для начала, это очень образованный человек, участник второй Камчатской экспедиции Беринга, еще не будучи в сане епископа. Потом его хиротонисали в епископа Сибирского и Тобольского. Почему так далеко? Это же, в общем, задворки Российской империи в XVIII веке. Все очень просто. Это было время, когда при младенце Иоанне Антоновиче регенство было передано Анне Леопольдовне, а, собственно, присягать нужно было как ее, ну, соправителю, что ли, герцогу Берону. И Арсений отказался это делать по принципиальным соображениям. Ну, хорошо, понятно, с Бероном отношение к нему вообще в нашей истории довольно неприязненное. Но дальше на трон воссела Елизавета Петровна, государыня набожная, православная, дочь Петра Великого, но владыка Арсений отказался присягать и ей. И тоже по принципиальным соображениям, но другого рода. Он заявил, что в словах присяги, где сказано «исповедую же, склятываю крайнего судью духовные сия коллегии быть и самою великороссийскую монархиню, государыню нашу», он справедливо заявил, что выражение это неправильное, так как единственный крайний судья и глава церкви есть Христос. Слава Богу, что Елизавета Петровна была действительно женщиной набожной, она это дело проглотила, и никаких преследований у епископу не было. Но он же не остановился на этом, он начал писать государыне письма о том, что синодальное устройство церкви тоже неправильно. Но на смену Елизавете Петровне пришла Екатерина Великая, у которой отношение к Русской Православной Церкви было совершенно неоднозначное. И, пометуя все предыдущие скандалы с этим странным епископом, его не позвали даже на коронацию, чтобы от греха подальше, чтобы скандала не вышло. Но, в общем, галочку поставили. И дальше началась вот эта его Голгофа, потому что всякое лыко было в строку, каждый донос на него использовался как вот политическое обвинение. И закончилось это плачевно, когда государыня, призвав его на допрос к себе, не смогла с ним спорить, велела закупорить ему рот кляпом, сослала. В общем, посыпались, как из рога изобилия, всевозможные гонения. Причем они не становились легче. Они с каждым витком они только усугублялись и усугублялись. Самое для меня загадочное, что последней каплей, что ли, для императрицы был слух. Слух, когда епископа отправили в ссылку, он упросил его допустить до церкви, И конвоиры, заглянув в церковь, увидели там святителя в полном облачении, хотя он был в арестантской одежде. В результате его по приказу императрицы лишили сана, обозвали Андреем Вралем, запретили разговаривать и заточили, сначала просто заточили в башню в Таллине, а потом замуровали ее, допустили священника только его перед смертью поисповедовать и причастить. И он был похоронен как мирянин. И только поместный собор 17-18 годов вернул ему епископское достоинство. И через 80 лет он был причислен к лику святых. Вот что это за удивительная судьба?
У нас порой бывают некоторые такие представления радужные, что вот было какое-то святое время, вот было там Святая Византийская империя. Оглядываемся, а там император, что не император, то православный, то еретик, а что православный, там жен только меняет и тоже там ссылает каких-то епископов. Оглядываемся на Российскую империю, нам тоже кажется, ну вот, святое царское время, богоустановленная монархия. Однако нам не следует забывать слова Христа: «Царство мое не от мира сего». И мы должны отчитывать все свои подступки не от служения государству, не от служения тому или иному политическому режиму, тому или иному политическому деятелю. Да, бывают одни политические деятели, которые больше о церкви заботятся, бывают те, которые меньше. И да, тоже мы выбираем, естественно, как христиане, человек, который больше церкви расположен, чем тот, который меньше. Но, тем не менее, как и святитель Арсений, мы должны всегда выбирать крайним судьей каждого своего поступка, каждого своего предпочтения Христа и Спасителя нашего. Очень уместно вспоминать всегда будет, когда мы начинаем немножко обольщаться тем, что вот власть как-то заботится о церкви, вспоминать, что больше монастырей, чем при Ленине, при Сталине, при Хрущеве, было закрыто как раз при императрице Екатерине Великой. Это как раз не отрицает ее внушительных внешнеполитических успехов, не отрицает того, что многие народы и люди, территории были освобождены от иноверного владычества, и на них стали строиться церкви, храмы созидались, не только монастыри закрывались. Действительно, мир, он несовершенен и неоднороден. Для нас очень важно, чтобы вот не видеть в этом мире только белое или только черное однозначно, но видеть, что все в полутонах есть. Кроме того, очень важно для нас вот этот личный пример, который не только церковный деятель, а каждый христианин может вынести, когда кажет, вот я сейчас поступлю по совести, и я не смогу принести ту пользу, которую бы смог принести на своем месте. Господь обязательно даст эту пользу принести. Да, вот мы видим, императоры менялись, а святитель Арсений продолжал оставаться и Богу, и церкви служить. Да, скольких он пережил. Там одного правителя на троне, второго правителя на троне, ну вот третий правитель его все-таки, да, уже заточил и мучением предал. Но тоже ж до этого смог он свое принести служение и много пользы именно своим публичным служением принести. Точно так же, и когда мы поступаем по совести, мы не должны бояться, и нам кажется, вот какой-то там есть злой начальник, вот человек, который какие-то добрые начинания гасит на корню. Если я сейчас против него пойду, то я не смогу эту пользу приносить. Нет, надо быть чуть решительнее. Господь, возможно, даст, и этого злого начальника ты переживешь. Ты станешь, ты будешь дальше Господу служить. А посчитает, что нет, уже пора немножко послужить Господу в тайне, чтобы явную награду на страшном суде получить, то уже Господь это пошлет. Но, возможно, не сейчас, а как в случае со святителем Арсением, через 20, через 30 или через 40 лет.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахи Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Божьей помощи.
Седмица на радио «Вера».